Господь и Бог наш, благодарим Тебя сердечно, что Ты хранил нас до этого вечера. Благодарим Тебя за все устройство в этом дне. Благослови, прошу, и наши вечерние занятия. Даруй сил, мудрости свыше. За все прими хвалу, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Сегодня я хотела бы закончить уже наш курс методики. Поэтому мы сегодня пройдемся по нескольким моментам. Первый из которых – это постановка рук на малой альтовой басовой домрах. Вообще о постановке очень много написано, сказано, и все равно мы видим, когда собираемся вместе, что мы все немножко по-разному играем. И начинаем искать причины, и начинаем слушать друг друга, где лучше, где хуже, где какой-то дефект. Хорошо, если мы это слышим. В этом случае мы можем найти оптимальный вариант – и научиться друг у друга полезному. Но я, конечно, расскажу о постановке рук с той точки зрения, как я ее понимаю. Я училась всегда на малой домре, потом играла на альтовой домре, а сейчас уже дошла и до басовой, тоже играю. И могу сказать, что постановка рук, в принципе, ничем не отличается. Если тебе удобно играть на малой, то будет удобно играть и на альтовой. Так, какие у меня принципы? Во-первых, удобная посадка. Вот я сейчас сижу не очень удобно, потому что у меня стул высокий. Для того, чтобы домрочка не скользила, мы все используем какие-то дополнительные средства. Это может быть вот такой резиновой прокладочки до ленты через плечо. Тут уже каждый идет по мере своей фантазии и удобства. Хорошо, когда под ноги у нас подставлена скамеечка. Это тоже дополнительное удобство, потому что домрочку... Когда она далеко как бы от груди, то уже теряется музыкант. Домру я беру несколько открыто. Вот видите, она мне не прямо поставлена. Вот такая прямая постановка, например, у гитары. На гитаре не видно, что происходит на грифе, музыкант не видит. Там есть для специальной точечки обозначение сбоку на грифе. Потому что по ладам не ориентируется гитарист. А домбра как раз очень удобна тем, что мы, когда ее берем, нам все точки, все обозначения, которые для удобства сделаны, все хорошо видно. Для чего еще нужен вот этот не сильный, но все-таки разворот? В этом случае медиатор, которым мы всегда пользуемся, он идет под определенным углом, он идет в направлении к домре. Если же мы берем домрочку прямо, вот так иногда ее зажимают, да? Видели, есть такие посадки, то медиатор идет прямо вдоль домры. Видно это, да, разница? Когда медиатор идет вдоль, мы не чувствуем вообще ни опоры, ни конца. Звук, удар может быть бесконечным, до колена, например. Тоже не нужно. А так мы легко регулируем плотность. Начинать обучение я всегда начинаю просто с большого пальца, с пицциката. Часто дети начинают играть вот таким образом. Удар идет на улицу, я говорю. То есть от домры. Пока удар не пойдет на опору, на первую струну, медиатор категорически запрещено брать в руки. Так же самое на третьей струне мы играем. Когда у нас уже выработалось вот это четкое ощущение ударчика, что она есть опора, можно поиграть и на первой струне. После этого можно взять медиатор. Первая песня, которую мои дети играют, называется «На трех струнах», она только по открытым струнам. Так, как мы берем медиатор? Рука собирается полукругом, как будто внутри теннисный шарик. Сама кисть. Пальцы большой сгибаются. Да, и кончиком своим упирается в первую фалангу указательного пальца. Средний поддерживает указательный, безымянный поддерживает средний, а мизинец чуть-чуть кончиком торчит. Да, тоже полукруглый. И когда мы вставим медиатор между указательным и большим пальцем, примерно на сгиб первой фаланги или ближе к ногтю, ближе к кончику пальца. Да, вот у нас получится такая аккуратная полукруглая рука. Руки бывают всякие, такие. Вот как только я сделала другое положение, у меня сразу заработали ненужные мышцы, видите? Да. Так, хорошо. Какие бывают ошибки, когда пальцы не поддерживают друг друга, например, когда они находятся в растопыренном состоянии или в проваленном, в заваленном состоянии, или когда пальцы прижимаются к ладошке. Вот это такие характерные ошибки. Итак, детей учу, вот посмотрите в глазок. Они должны видеть меня, чтобы здесь была дырочка, да? Если дырочки нет, то есть рука зажата. Вот это зажатая кисть. То есть с окошечком ощущение, что у тебя внутри теннисный шарик. И как бы два рожка, вот я имею в виду, как будто рожки у козочки. Медиатор и кончик мизинца. Похоже? Похоже, да, два кончика таких? Взяли хорошо медиатор, потом можно поучиться играть. Сначала я не играю по струнам, а просто пытаемся сделать медиаторы на деке, чтобы наш мизинчик привык скользить, как бы протоптал себе дорожку. Что удар вниз, что вверх, мизинчик все равно скользит и не отрывается от деки. Это такая направляющая. Ну вот он же прикасается, это и есть опора. На весу мы не играем рукой. Вот это как раз опора. И вся сила, которой мы сейчас будем играть, она сосредоточится не в медиаторе, а в кончике мизинца. И от того, насколько ровно будет двигаться ваша рука на этом мизинчике, и будет зависеть ровность ударов. У нас идет удар сверху, мы как бы с замахом идем вниз, вглубь. А обратно возвращаемся в исходное положение. Поэтому получается удар вниз, он вглубь в домру. А удар вверх, он как бы открывается от домры. Заметно это? Есть такая техника, когда удар параллельный домре. Но он свойственен вообще для двойных нот, когда нам нужно играть по двум, по трем струнам. Вот тогда у нас идет удар параллельно инструменту. Видно? Если я играю так, таким ударом, то здесь я должна четко фиксировать ширину удара, чтобы он ни в коем случае не задевал нижнюю струну. Когда же удар у меня чуть-чуть открывается, то я не могу за эту струну, вернее, не буду за нее бояться. Да, понятно, да? И тогда происходит еще одно. Вот как мы не говорим каждую букву в слове с одинаковым ударением, точно так же и в ударах. Если удары вглубь и от домры, получается звучание. Потому что удар вниз, естественно, немножечко плотнее, да? Есть же удары прямолинейные. Чувствуем, насколько сразу все. Что звучит для уха приятнее? Первый вариант, да, вот заметно. Потому что второй получается несколько напряженным. Или так. Понятно. Да, вот исходя из этого и из вот этих музыкальных моментов, которые у нас улавливает ухо, мы и я, во всяком случае, и делаю выводы, как ставить руку. Рука должна у нас быть подвижная в двух отношениях. То есть мы не играем все время кистевым движением. Когда у нас несложная, легкая тема, тогда идет кисть. Как только у нас появляются двойные ноты, то придет присоединение предплечья. Тогда хорошо слышны обе ноточки. Если я буду играть кистевым движением, послушаем. Равнозначно они звучат или нет? Я думаю, что нижняя нотка мини тогда слышно. Да, а когда вот прямой рукой... то уже мы можем с уверенностью сказать, что нижняя нотка будет так же хорошо звучать, как верхняя, ну и верхняя так же, как нижняя. Они будут вкупе. Понятно, для чего это требуется, да? Еще какая подвижность у правой руки? В зависимости от тембра. Вот если мы послушаем внимательно, то очень сильно различается тембр в разной части струны. Близко к грифу. Далеко, близко к подставке. Слышим, как меняется? Очень резко, да? Играем рабочий режим. Достаточно открытый, светлый. Когда нам нужно сыграть какую-то кантилену, что-то затаённое, ласковое, то рука немножечко вперед. Что-то более прохладное. И иногда бывает характерную какую-то народную мелодию, если изобразить, то можно так. Понятно, да? Тут уже национальный колорит уже слышится. То есть вот исходя из этого, правая рука у нас должна ходить вперед и назад. Еще в каких случаях она подвижная? Когда мы играем высокие ноточки, и если рука у нас стоит в обычном рабочем положении, то, например, придя к ноте соль, ля, получается, что мы уже играем буквально по пальцам. И самого отрезка звучащей струны его как такового нет. Поэтому в этом случае мы убираем правую руку, получается отрезок, и нотки будут ярче. То есть, играя на верхних нотках, обязательно отодвигаем правую руку вправо. Вот такой момент. Но это уже как будто более сложные задачи. Для начала учимся играть ударчики. Сначала только вниз, чтобы так же, как вот мы большим пальцем чувствовали опору, точно так же должен медиатор дойти до основания. Пока играем вот так или еще куда-нибудь, ни в коем случае не играть ничего, кроме удара. Вот под весом руки будет слышна опора звука. Я думаю, что когда вот вы своих детей учите и смотрите у них за ударчиками, за первыми, очень ясно слышно, когда есть опора, а когда нет. Я это сравниваю с тем, как человек ходит. Когда мы ходим, мы всегда до опоры ногу доводим, правда? Мы не порхаем. Вот точно так же должен работать и наш медиатор. До полной опоры. Только когда он дошел до опоры, он может вернуться. Здесь я сравниваю с мячиком. Если мы бросили мячик, не дойдя до опоры, он обратно не вернется. Так? Так, точно так же и с нашим звуком, с медиатором. Опора, отскок. Опора, отскок. И тогда будет очень легко, и все удары будут очень ровные. Что происходит, если мы этот момент упускаем? Получается, один удар глубже, другой меньше, третий еще не знаем как. И при игре в пассажи, если у нас они не одинаковые, у нас, я не получится так изобразить, но когда кривые, вы слышите, как добристо иногда бывает, и потом пассаж как будто захлебывается. Потому что руки начинают не сходиться. Одна рука мельче делает движение, а левая рука еще в том же темпе продолжает. И вот это несоответствие двух рук, потому что этот момент очень тонкий у домриста. У него правая и левая рука один звук должны сыграть одновременно. И если правая рука не работает как маятник, то пассажей особенно длинных не будет. Еще на короткое время, может быть, и хватит, но на длинный пассаж нет. Он развалится. В этом будет виновата правая рука. Да? Ля. Со струны ля, да. Потому что у нее и вверху есть ограничитель, который нужно миновать, и вверху. И вверху, и внизу у нее есть рамки. Ясно. А вот тремоло, на мой взгляд, легче учиться на струне ре. Да. Потому что здесь меньше что-то мешает. И вот наш мизинчик, когда он свободно катается, Опять же, попробуем на мизинчике. А теперь чуть-чуть подставляем медиатор так, чтобы он начал задевать струну. Я играю не медиатором. Я играю мизинцем. Если вы начнете вот на медиатор переносить напряжение, мы сразу начнем заикаться. Это, во-первых, а во-вторых, рука начнет уставать сразу. Очень быстро начнет уставать. Потому что вот эту опору на мизинец она потеряет, и она будет как будто на весу. Понятно, да? То есть мыслим мы мизинцем. Вот здесь, вся сила сюда для начала. Как ровно ходит мизинчик, так ровно будет и тремоло. Понятная система, да? Вот это обязательно даже себе в первую очередь объяснить, что вся сила идет на кончик руки, а уже потом медиатор. Да. А вот силу звука, да, тут уже мы будем делать в зависимости от того, как крепко мы держим медиатор. Тихий звук. Как медиатор держим? Мягко. Достаточно для того, только чтобы он не выпадал. По мере усиления звука у нас начинают напрягаться сначала кончик пальцев, который держит медиатор, потом подключается кисть и дальше к предплечью. Если нужно нам еще громче, у нас может дойти до плечевого сустава, да? Но когда уже играют спиной, я думаю, что это уже излишки. Это уже ненужные требования. И вы знаете, как недавно читала книгу одного пианиста известного, он говорит, зачем пытаться выжать из инструмента 6 форта, если он рассчитан на 3? То есть вот в этом мы должны, у нас должна быть мера. Не надо требовать от домры звучности баяна или рояля или еще чего-то. У каждый инструмент хорош по-своему. Ну, а детям вообще не стоит форта давать, потому что они еще не научены распределять свои мышцы. И самое главное, что они не научены их потом расслаблять. Если я сыграю на форте громко, то я в следующее мгновение все, я распущу уже все свои мышцы, которые работали, и они у меня будут отдыхать. У ребенка это сложнее. Он может закаменеть и так и остаться в этой позе. То есть вообще форте можно в первом классе вообще исключить. Играть тем звуком, которым ему удобно, но не тихим. Тихим звуком играть так же сложно, как громко, то есть средний. Чтобы звук был хороший, чтобы мы чувствовали в нем опору и ровность. Так, что касается левой руки. Есть вопросы по правой руке? Ага. Вот здесь как. Прежде чем положить руку, я ее опустила, согнула в локте и положила, в общем-то, параллельно почти струн. Видите, да? Не так, не поперек, а близко к основанию струн. Это совсем чуть-чуть выше, чем у подставочки. Я сейчас все сравниваю с гитарой. Вот у гитары нужно было бы вот так поставить в ячейку, да? Вот у домры не так. Домра и гитара очень сильно различаются как раз по постановке руки правой. Так, руку мы поставили, она почти идет параллельно струн. И вот это наше предплечье, оно здесь опирается. Это тоже точка, которая нам позволяет держать свой вес руки. И мы играем только предплечьем. Причем, когда нам не нужны двойные ноты или форте, мы вообще играем кистевым движением. Кисть сильно не поднимаем, потому что когда мы сильно ее перегибаем, у нас вот сила из сустава, она идет по прямой. Она тут вся выходит мимо, понимаете? Она так вот не заворачивается физической силой. И мы ничего не делаем в жизни вот такими руками. Кто-нибудь что-нибудь делает так? Нет? Может, в хозяйстве что-нибудь так вот сильно не перегибаете руки? Нет, у нас руки в естественном положении. Да? Вот я так и делаю всегда. Стряхнули руку, положили ее, и она оказалась чуть-чуть легким мостиком. То есть как бы она к себе вот загребла. Вот положение правой руки. Если я ее взяла так, что получается, что косточки выше чем запястье. В этом случае рука непременно будет всегда работать от предплечья. То есть таким образом не будем мы играть. Понятно, да? То есть легкое приподнятие запястья быть должно. Вот эту золотую середину очень важно усмотреть у начинающего. Так, по левой руке. То же самое. Опускаем вниз руку, сгибаем ее в локте, чтобы локтю было удобно, и вставляем в нее гриф. Не поднимаем, не выпираем. Рука висела, ей было удобно, она согнулась, вставили гриф. Все близко к естественному положению. Тогда никакие мышцы, которые не задействованы в игре, не будут напряжены. Что касается самой кисти, как она устанавливается, ну, здесь принцип такой. Большой палец примерно напротив второго. Да, то есть среднего. Потому что на домре у нас 4 пальца и большой, так в обозначениях. Первый, второй, третий, четвертый и большой. Как на скрипке. Как на балалайке, как на гитаре. Такой же счет пальчиков. Детям я делаю так. Мы с ними рисуем вот так ладошку с растопыренными пальчиками. Они все это обводят. И потом подписываем номера пальцев, чтобы они точно знали, какой палец у них как называется. Кто играет на гитаре, тем рисуем две руки, потому что здесь пальцы по-другому называются на правой руке. А левой с циферками. Да, конечно. Итак, вставили гриф, чтобы он не прижимался глубоко в большой палец. Здесь у нас тоже будет окошечко. Все просматриваем. Да. Пальчики ставим кончиками, чтобы фаланги были ярко видны на сгибе. Не проваленные, не плашмя, а так вот остренько. Я говорю, как солдатики. Есть разные методики. Есть советы от четвертого пальчика начинать учить. Ну, я, как правило, начинаю от первого, потому что он более крепкий, чтобы не вызывать лишних неприятных ощущений, потому что на домре трудно нажимать. Если пальчики очень слабенькие у вас у начинающего, то можно на полтона опустить струны. Сильно не надо, потому что тогда уже слух сильно режет. Но чуть-чуть ослабить натяжение струн можно. Это тоже им хорошо помогает освоиться для начала. Какой еще момент стоит учесть в левой руке у домриста? У нас руки должны быть не параллельно, вот так, не перпендикулярно ладам, а как бы настроенные ввысь. Да? То есть от первого пальчика со второго лада у нас как бы рука должна дотягиваться до какого? До седьмого лада. До седьмого лада. Да, то есть пальцы направляются вот так вот ввысь. Если я правильно держу домру, я ее могу держать одной рукой. То есть, если у меня левая рука правильно стоит, я ее могу держать. Так, может быть, кто-то хочет на себе проверить, как у него постановка. Можно сейчас выйти сюда, и мы обсудим вашу постановку руки. Кто хочет? Так, ты кто по специальности?
Я на аккордеоне.
Аккордеонист. Понятно, самый смелый. Так, пожалуйста. Ты на какой доброчке учился? На альтовой или на малой?
На альтовой.
На альтовой? Возьми тогда альтовой. Тебе по росту. Есть альтовая добрая?
Ее близко надо ложить или так?
Вот, как тебе удобно. Ты сейчас положи, как тебя научили. Я сейчас скажу.
Ну, мне, значит, вот так вот.
Так, да? Удобно. Медиатор или ты еще без медиатора умеешь?
Медиатор.
С медиатором.
Вот так вот, да?
Да.
Только их надо вровень ставить или вот как-то...
Да, вровень. Чуть-чуть можно к концу вот так вот, чтобы они шли друг за другом, но поддерживают.
Вот так вот?
Да.
Прогиб вот этой руки какой должен быть?
Прогиб у тебя очень правильный. Да, чтобы у тебя мизинчик не соскальзывал с деки, может, чуть-чуть подальше, вот здесь рабочие еще, пока не закончились лады, но подальше от грифа.
Подальше что?
Вот, ты хотел здесь играть медиатором, да, я тебя чуть-чуть отодвинула. Так, ты сразу начал тремолировать. Ой, удары как раз такие, о которых я говорила, что нельзя делать. Вот такие удары я называю на улицу. Да? Ты помнишь, вы о чем объясняли, что удар должен быть вглубь дома? Вот. Он должен почувствовать эту опору. Замахнулись и смело упали на опору. Вот. Попробуй сам. Да. Вот такой легкий удар, у него есть плотность. Чувствуешь разницу? Нет, ты сейчас держишь свою руку, ты ей не даешь упасть. У тебя мышцы лишние работают. Плечевые, они не нужны нам. Так. Отпусти руку и представь, что она у тебя падает с подвесом медиатора. Работаем медиатором вглубь, в домру. Вот туда. Так, а теперь стараемся по одной точке. Еще один важный момент, чтобы медиатор шел не наискосок через несколько ладов, а точно как бы по желобку через один лад, да? Хорошо. Вот сейчас у тебя пошел нужный удар. Замечательно. И вверх, и вниз. Так, а теперь попробуй, покажи нам, как ты прямо на первой струне. Правильно, сначала настроил руку, потом стал играть тремоло. Спасибо. С правой рукой мы справились. Можешь положить. Есть вопросы по постановке руки? Нет. Давайте мы сегодня еще пойдем немножечко дальше, потому что как бы, нам сегодня нужно закончить. Вот по времени мы уже выходим. Что бы я хотела вам отметить? Я много слышу о свободе игрового аппарата. И вижу, что часто мы воспринимаем слово «свобода» как распущенность. То есть нам кажется, нам должно быть так свободно, чтобы мы никогда не устали, чтобы мы как-то эфемерно вообще держали медиатор, и вот чтобы у нас не было никаких напряжений в руке. Труд – это всегда тяжело. В чем состоит свобода музыканта? В том, что у него не заняты те мышцы, которые не нужны, которые не участвуют в данном процессе. Если мне нужно сыграть удар один раз медиатором, а я для этого напрягу и плечи, и спину, и колени, вот это уже будет моя зажатость. Это ненужные мышцы работают. Но если я расслаблю и даже два пальца, которые держат медиатор, то это уже не свобода, правда? Вот в Библии приводится пример человека, который назван расслабленным. Скажите, это о здоровом идет речь? Нет. То есть человек, который расслабленный, это нездоровый. Но мы с вами здоровые, взявшиеся за тяжелый труд. И легкость музыканта, она воспринимается только потому, что он знает, какими мышцами работать. Но те мышцы, которыми он работает, конечно, они под напряжением. И вот умение регулировать это напряжение и есть свобода. Я вот помню со школы, как мы учили выражение о свободе. Свобода – это осознанная необходимость. Вот насколько необходимо, настолько я должна и работать. Не больше. Вот мы, верующие, иногда кажемся несвободными для мира, так? Но мы стоим в Христовой свободе. Хотя мы и тут должны себя сдержать, и там сдержать. И мы должны научиться себя держать. И мы в свободе. А если мы начинаем быть несвободными, то мы попадаем в кабалу. Правда? Вот задача музыканта тоже научиться работать нужной группой мышц. И когда он навыком себя приучит, это и будет свобода. Так, хотелось бы мне с вами поговорить о специальных приемах. О таких, как подцеп, таких, как пиццикато большим и средним пальцем. Ну и, может быть, флажолеты задеть. Что такое подцеп? Это когда мы на одной струне играем вниз, а на второй вверх. Да? Вот эти переменные наши удары по разным струнам. В самом начале, когда вы заняты постановкой руки, вот этих приемов следует избегать. Если у ребенка еще не стоит хорошо правая рука, и он не делает свободных и правильных ударов вниз-вверх, о подцепе не может быть и речи. Почему? Потому что при подцепе рука меняет свое положение. Да. Или она шла вглубь, вот это наш упор, устойчивый звук. А здесь вот как раз нам нужен тот удар на улицу, о котором я вам говорила, который недопустим. Вот он как раз допустим в этом случае. Но это тут нам надо контролировать руку. То есть мы играем вне и потом подцепляем, да, на следующей струне. Если мы сделаем удар обыкновенный вглубь, то для того, чтобы подцепить, нам придется сделать еще вот такой оборот и тогда подцепить. Понятно, да? То есть начало удара у нас будет отличаться от ударов по струне или от подцепов. Видно это? Видно, да? Если мы играем сначала на верхней струне, а потом на нижней. Обычно она в старинной музыке какой-то, или когда вот квартовые ходы. Вот такие вот ходы бывают они. Да, то есть они часто встречаются достаточно, но на первоначальном этапе, пожалуйста, обойдитесь без них. И выбирайте такие произведения, чтобы там их не было. И в гаммах последите за тем, чтобы подцепов не было. Расставьте так аппликатурочку, чтобы все было гладко. Далее, когда вы уже будете играть большие произведения, вот даже то, что вы играете, особенно это касается триольных произведений. Так, неудобно играть стоит, да? Вот я все время стараюсь сделать так, чтобы у меня переход со струны на струну был все равно ударом вниз. И тогда оно пройдет гладко. Особенно это касается быстрого темпа. Поэтому, продумывая аппликатуру, старайтесь, чтобы у вас не было подцепов. Если рука настроена в одном положении, допустим, не нужно бегать, то тогда ничего страшного взять подцеп. Бывает, что он удобен. Но не как правило. Пиццикато часто очень встречается в произведениях. Хорошее плотное пиццикато получается большим пальцем. Вот это то самое пиццикато, которым мы начинаем учиться на домре. Но у него есть один минус. Он играется без медиатора. И медиатор в это время должен быть убран. Куда? На стул. Или к соседу на пульт, или куда-то. То есть мы его зажимаем между средним и указательным пальцем. Вот это движение, чтобы брать медиатор и убирать, нужно прямо отдельно отработать. Тогда у нас пальцы свободны и либерутся. Прямо такое вот упражнение, как игра. Быстро можно научиться. То есть пиццикато большим пальцем мы играем тогда, когда у нас есть хотя бы маленькая пауза, в которой мы успеем взять медиатор. Но часто бывает, что мы играем, например, тремоло, пиццикато, и продолжается опять тремоло. Что же тогда делать? Тогда на помощь нам приходит средний палец. И вот с этой техникой среднего пальца у нас много недоразумений. Давайте-ка посмотрим, какой принцип игры средним пальцем. Вот я играю тремоло. Что-то поменялось у меня в постановке руки? Ничего. Вот я как их стояла на месте, играла. Просто в это время вытягивается средний палец, крепкий, как палочка, без всяких сгибов, ни крючком. И играется также подушечкой пальца, только он получается как бы вверх. Он тоже вглубь, но к нижней струне. Большим пальцем мы играем к верхней струне, а средним пальцем точно так же к нижней. И звук получается такой же плотный. Если мы начнем играть так вот, или еще играют как-то так вот, я даже не могу перечислить все способы, какие я видела за эти дни. Попробуйте просто из одной позиции. Тремоло, тут же удары, и тут же тремоло. Правой руке ничего не должно мешать. Услышали? Я думаю, что те, кто у меня на руках, мы это обязательно попробуем, этот прием. Так, флажолеты тоже сейчас часто очень употребляются в песнях. Дети их очень любят играть, они такие прям... Искусственные флажолеты играются на любой ноточке. Да, просто мы должны указать ровно через октаву, зафиксировать нотку и ровно через октаву указать ее тем же средним пальцем. В это время медиатор сделает у нас щипок. То есть работа пальцев как бы ножницами происходит. Медиатор вниз, а палец наверх. Вот как будто ножницы сыграли. Искусственные вот такие ромбики. Да, искусственные. Его можно сыграть на любой нотке. У нас, кстати, есть задание в техническом зачете на втором курсе сдать гамму искусственными флажолетами. Понятно, да? Вот. Да, средний пальчик, он прямой. Он указатель у нас. Лучше всего начинать учиться с открытых струн. Вот три ноточки наши. Ми, ля, ре. Сначала на них научиться, затем уже можно добавлять там другие си. И так далее. Понятно, да? Натуральные флажолеты, они играются строго на определенных ладах. Это седьмой лад. С прослушиванием получается как кварта. Октавный звук. Так, и на двенадцатом ладу. Так, на двенадцатом. И еще на каком? 14, 16, 8. И на 19. Здесь получается квинтовый тон. Вот три варианта. Так, у нас не сильно длинный сегодня урок. Вы чуть-чуть еще потерпите, да? Я последний еще момент скажу вам. Хотелось бы мне с вами поговорить о таком моменте, как свобода, когда мы держимся на публике. Выступление в собрании. Всем нравится это? Я думаю, что всем. Музыкант, он для чего учится играть? Чтобы его слышали. Музыкант, который учится, чтобы его не слышали, я не понимаю, для чего он учится тогда. То есть он учится не для того, чтобы его слышали, но чтобы инструмент звучал, да? И приносил радость. Как говорит Соломон, услада душ человеческих, правда, про музыкальные инструменты. Ну вы что, сами только хотите услаждаться? Мы терпим столько затрат, вы знаете, это такое дорогое удовольствие научить кого-то играть, обучить кого-то играть. Это одно из самых дорогих удовольствий. Вы знаете, как дорого музыкальные инструменты стоят. Как дорого педагогические аппараты. Вот сейчас, вот представьте, как дорого стоят наши курсы. Я думаю, что если мы это будем только до себе, то это нехорошо. Конечно, легче играть, когда у тебя кто-то рядом. Правда? В ансамбле. Легче играть. Там другая сложность только, да, чтобы быть вместе в самой игре. Но морально легче, потому что есть поддержка духа, потому что с тобой единомышленники. А вот представьте, вот как пианисты, они, как правило, играют вообще одни. То есть человек к этому привыкает. И нам нужно тоже научить себя привыкнуть к тому, что я играю. Вот мы недавно, позавчера, да, слушали прекрасное исполнение. Скажите, если бы я так сказала, ой, ну и исполнение, и ошибки были, вообще не знаю, что слушать. Что бы вы подумали обо мне или о музыканте? Ну, наверное, обо мне, да, нехорошо. А музыкант прекрасно играл, ну, были помарочки, и это хорошо. Живая музыка, это нормально. То есть, что в нашем сердце, что мы видим, когда кто-то играет? Радуемся мы, когда кто-то играет? Или мы стараемся выискать то, что было шероховатости какие-то, то, что было промашки? И вот когда мы привыкли выискивать ошибки, мы будем всегда думать, что и у нас тоже будут выискивать ошибки. И мы будем бояться выйти играть. В общем, редко бывает игра совершенная. Даже у хороших музыкантов всегда, ну, не всегда, но часто бывает какая-то зацепочка. Это живая игра. Чем хороша живая музыка? Вот именно тем, что она живая. Это не запись, когда все выхолостили, вылочили, и каждый раз она звучит вчера, как сегодня, как третьего дня. А все у нас зависит от многих причин. И даже, вот зная музыканта труд, вы знаете, что можно репетировать, репетировать, и все равно сыграть не так хорошо. И если мы будем себя настраивать, что на меня смотрят плохо, я могу ошибиться, я не очень хорошо знаю, я вообще-то так хорошо играю, вот они, наверное, не оценят. Знаете, это все те мысли, которые нам сильно мешают и совершенно не нужны. Нас так учили: бойся не за себя, а за композитора. Когда мы вот эти мысли допускаем, мы думаем все время о себе. Как на меня посмотрят, как меня послушают, как я сыграю. Вот я советую всем свои музыкальные произведения сольфеджировать. Для чего? Чтобы голова была занята добрым и полезным, и тем, что нам во время игры может пригодиться. А если у меня нет мыслей, которые нужны, то я смотрю или на пульт, или на тех, кто на меня смотрит, и начинается в голове, потому что руки, они уже до автоматизма доведены, правда? Они и сами играют как будто. И голова начинает думать ненужное. Поэтому привыкните заполнить голову полезным. А для исполнителя это ноты. Можно думать о том, что мне сейчас нужно сделать крещендо, нужно сделать нюанс какой-то очень тонкий вдруг. То есть голова должна быть занята работой. И тогда вам будет значительно проще. А самое главное, любите слушать других. Вот когда кого-то слушаешь, он играет, кажется, ой, сейчас бы взял тоже инструмент и тоже бы сыграл. И точно так же вы должны будете почувствовать, что и когда вас слушают, вы тоже... Есть удовольствие. Знаете, мы последнее воскресенье, когда ездили в Сальск, и сыграли втроем одну мелодию «Тебя хочу хвалить я пением». После служения подошла одна сестричка и говорит: У вас же всего 3 струны, как вы столько нот извлекаете? А я говорю, ну мы для этого учились долго. Но самое интересное, я говорю, что вы это услышали. Представляете, то есть вот человек один раз услышал и оценил красоту, как же из нее можно столько нот извлечь? Столько, ну, она даже нот не сказала, сказала звуков. Сколько звуков, говорит. Я думаю, что она не сидела с сердцем, что о, сейчас они, наверное, ошибутся. Там, или еще что-то с какой-то. Нет, она сидела и радовалась музыке. И вот это желание подарить музыку, прославить Творца, который дал нам это, этот дар. Знаете, это великий дар уметь изобразить музыку. И здесь нас так много собралось с этим даром. И он от этого еще усиливается. Поэтому не будем сами его в себе душить. А наоборот, растить. Хорошо? Всегда радуйтесь тому, что вы можете играть. Вот еще вспоминаю, у нас служитель один рассказывает, ходили они на посещение в дом инвалидов. И говорит, достали, ну так, пришли там, собрались люди немощные. И они просят одну девушку молодую прочитать слово. Она говорит, а мы не можем. И он удивился, говорит, какое, оказывается, чудо, что мы умеем читать и говорить мы умеем. Представляете, а вы можете играть. Радуйтесь этому и дорожите этим. Так, что еще мне хотелось бы сказать? Чтобы вы на своих уроках очень большое внимание обратили на средства выразительности со своими детьми. И вот, играя песенку, обратили, в каком регистре, как ими пользуемся, что от этого меняется, какая окраска произведения. На динамику, насколько это яркие средства музыкальной выразительности. И особенно, особенно на темп. Вот темп – это одно из первейших и сильнейших средств музыкальной выразительности. И я вам скажу, что даже взрослые музыканты часто им очень неосторожно пользуются. Такой пример приведу. Например, у нас поют псалом. «О, наш Отец на небесах!» И поют так. «О, наш Отец на небесах!» Я слышу, у меня этот псалом превращается уже из молитвенного в требовательный. Хотя ни ноты не поменялись, ни слова не поменялись. Темп сдвинулся. Так? Или, например, псалом поем «Всевышнему слава». Вот если его спеть медленно, задумчиво, то он потеряет свой характер? Конечно, потеряет. Да. Вот только один момент. Темп и характер кардинально меняется. Поэтому к этому средству я бы вас просила быть особо внимательными. Еще бы хотелось немножечко сказать о педагогических таких моментах, как советы. В виде советов. Вот у нас у преподавателей один из самых сложных моментов – это выбор программы для ученика. Знаете, когда программа выбрана, уже можно сказать, что половина дела сделана. Можно вздохнуть спокойно и работать. Ошибки бывают такие. Программа либо занижена, либо завышена. Когда мы планируем на полугодие детям, вот мы с вами уже говорили, что должны быть у нас дневники, индивидуальные планы, то среди нашего набора должны быть произведения 1-2 легкие, 3-4 хорошие сложности и 1 завышенные.